мы сейчас находимся перед периодом Бен-Мицарим, называется Бемер Теснин, период от 17-го Тамуза до 9-го Ава. В этом году у нас он, этот период услащен. Чем услащен, что и два поста выпадают на Шаббат. И они поэтому немножко более легкие. Касается в основном больных. Я хочу коснуться одной темы, очень принципиальной. Тема, она очень простая. Об этом писал Хафец Хаим в предисловие или введение в книгу Хафец Хаим, что есть причины разрушения храма, причины изгнания, то вот нам необходимо исправить эти причины, чтобы удостоиться возвращения шхины в храм Иерусалим. Это тема, много аспектов. Я хочу сегодня коснуться одного из них. Начнем с того, что все мы знаем, повторяем это каждый день. Есть у нас в молитве Шмона Исраэль браха брухатайшем ароце бетшува, желающий возвращения. Эта браха начинается с ашивенна вин ротаратеха, ведь вин нас, наш отец, к твоей Торе. А потом уже вспоминаем служение, а потом только чего. Сегодня был Йорцайт великого Рахайма Кадош. У него есть в комментариях на книгу Дворим такое понятие «Чува ле Талмуд Тора» – возвращение к изучению Торы. Я думаю, что эту форму молитвы, которую установили нам великие праведники, мудрецы и пророки, мужи Великого Собрания, наши кнесты к Дойру, один из глубоких смыслов такого порядка этой молитвы, что по большому счету все наши беды, невзгоды, разрушение храма, проклятия, изгнания имеют один корень. Это оставление Торы. И об этом говорит пророк Ирмияу. Пророк Ирмияу в 9 главе. Сказано так: «Ми аиша хахам ваявен зойс, ашер дибер пи адуйно елов, ваягидо алма абда оорец ницсо камидбар мебри овер». Как бы обращается, скажем так, с нериторическим вопросом Ирмияу, обращается ко Всевышнему, и другие еще аспекты вопроса. Почему разрушена земля? Почему? Отвечает ему Всевышний: «Воёй мирадуйной, алузвам эстароси, шенацат элифнеем, вло шаму бакойли, вло алхуба». И говорит, отвечает ему Всевышний, что оставили мою Тору, которую я предоставил перед ними, и не слушали моего голоса, и не шли по ней. А наоборот, וילכו אחרי שירות שירות ליבם, они шли по путям желаний своих сердец, ואחרי הבעלים אשר לימדו מבוסם, и за идолами, которые хоть обучали их отцы. Довольно принято объяснять это место в Иеремии, уже касается совершенно первого храма. Однако это не совсем так. Реально тут большое правило, что пророчества, которые были необходимы только для своего времени, они не были записаны. Записаны пророчества, которые нужны на все поколения. И более того, в том продолжении, в 15 стихе этой же 9 главы, там сказано так: «Вефицотим багуим ашер ло яду гэм ваботам, ваависам шилахти ахареем этахэрэм ад кэлой сиойсам». Я их разбросал среди народов, которые они не знали, ни они, ни их отцы, и отправил за ними, послал за ними меч, пока не прикончил их, не дай Бог. Насколько я понимаю, сказать о вавилонском изгнании, что это было вместе, которое не знали ни они, ни их отцы, это неправильно. Это были известные места нашему народу, Эрец Исраэль. Это пророчество исполнилось в повышении второго храма. Когда сегодня евреи сидят, допустим, в Казахстане, и в Южной Африке, и в Южной Америке, даже знать, что почему они там сидят, потому что наши отцы оставили Тору и сказал Всевышний, чтобы это было разбросано по всем народам, которых не знали ни вы, ни ваши отцы. И поэтому мы сидим сегодня и в Казахстане, и в Австралии, и во многих других местах. Тут говорится о причине, кардинальной причине наших изгнаний – это оставление Торы. В этом оставлении Торы есть два аспекта, которые приводят наши мудрецы. Я хочу немножко эту тему развить сегодня, но начнем с того, что уже сказано. Во-первых, в Мидраш Эйхо там приводится следующая вещь. Я хочу некогда принесло лишь объяснить это. Мы уже упомянули, что в основном эти слова Ирмеяу относят к первому храму, но не только к первому храму. Это вызывает изумление, как сказал здесь Ирмеяу, почему погибла земля, потому что оставили Тору. Сразу же первый храм был разрушен из-за поклонства, разврата и кровопролития. Это вещи более страшные, чем оставление Торы, вроде бы. Почему же вдруг здесь Ирмеяу от имени Всевышнего говорит, что причиной было оставление Торы? И это место объясняет Мидраш Эйхо, в видении, в начале, сказал Всевышний, что он уступил им, то есть уступил. Он пока он бы их не наказал. Это страшнейшие грехи. Это идолопоклонство, это разврат, это кровопролитие. И если бы они дальше изучали Тору. Дальше изучали то. Почему? Когда мы сказали вначале, что это вещи более страшные, чем неизучение Торы. с этим Мидраш не оспаривает. Но есть у Торы особая сила, то, что сказано там в Мидраше, Морша Батойра Махзир Лемутов, свет Тор возвращает к лучшему, то есть, если бы продолжали учить Тору, даже вместе со своими страшнейшими грехами, у них было бы очень четкий шанс вернуться. Четкий шанс вернуться. Что свет Тора возвращает к лучшему. Напомню сейчас еще одну вещь. Есть в книге Куэлет, тоже в 9 главе, там есть такой стих, там, скажем, примерно Миши Ихубар Эль Коле Хаим Еш Бетохан. Тот, кто связан со всеми живыми, у него есть уверенность. Раша объясняет, тот, кто находится в этом мире, он еще жив. То есть уверенность, в чем уверенность? Может быть, он сделает чего? Еще есть очень странная вещь. Если уверенность, то почему, может быть, сделает чего? Если может быть, сделает чего, то какая есть уверенность? Это я объясняю это так. Тут есть два понимания этого стиха. Один, то, что пишет Раши, это слова наших величайших мудрецов. Тот, кто жив, у него есть уверенность в чем? Что если он сделает чего, то Всевышний поможет. В этом есть уверенность. Но надо сделать чего? А без того сделать чего уверенности нет. Я хочу объяснить другое понимание этого стиха. Другой аспект. Что такое Ихубар Аль-Коля Хаим? Кто-то как-то прикрепился, держится за Тору. Хаим, Тор называется Эцхаим, древо жизни. Кто-то прилепился, держится за Тору, у него есть причина для уверенности. Если прилепится к древу жизни, то в итоге сделают чего? Поэтому это то, что говорят наши мудрецы Мидраш Эйхо, что Всевышний мог бы не простить, просто так вещи не прощают. Но пока задержать наказание за страшнейшие грехи, если вы занимались Торой. Почему? Потому что свет Торы возвращает к лучшему, возвращает человека, пробуждает его сделать чего? О каком оставлении Торы там говорится? Там говорится о оставлении Торы людьми, которые погрязли в страшнейшие грехи. Идолопоклонство, разврат, кровопролитие. И об этом пишет Рамхаль в книге «Дерех Хашем». «Дерех Хашем», что вы выводит очень важнейший вывод из места Мидраша, что человек, который живет не как еврей, но он изучает Тору. Не по крайней мере, как и другие науки. Кстати, понятие так оно написано. Постепенно это изучение Торы, капля за каплей, приведет его к чуве. Есть другой аспект оставления Торы, и он приведен в Гемаре Бабеция и в Недарим, на тот же самый стих в Иеремияу, «Алезома Тороси» из оставления моей Торы. Там приводится очень такое странное место, что почему была разрушена земля. Иеремия спросил пророчество, спросил мудрость. Никто не мог ответить на вопрос, пока это не открыл сам Всевышний. То, что я вначале сказал, что это был не риторический вопрос. Не риторический вопрос, но непонятно. Вот ответ, оставили Тору, приводит Гемара, что они не говорили браху на Тору вначале. Это еще более странно. Во-первых, это было поколение идолопоклонства, разврата и кровопролития. Так тут вдруг нас поймали нас на то, что не говорили браху на Тору. Есть столько статей для приговора. Тут нас придираются вроде такой мелочи. Это очень непонятно. Об этом можно много говорить. Я хочу немножко сегодня говорить покороче. Есть такая, по-моему, русская поговорка, что рыба гниет с головы. И пахнет дурно, пахнет с головы. Когда главы народа, когда кто такие главы истинного, кто является головой народа, это люди, изучающие Тору. Когда эти самые главы народа, они относятся к Торе не так, как подобает, как это объясняет там Иран, Эхарам Сойфер там объясняет это, и Бах. Мы сейчас обещали нам статью Рабхана Фриндера об этом, последнем Бейрот. Очень советую ее внимательно не прочесть, а изучить. Это не вопрос чтения. Когда у глав народа Тора несовершенна, то это распространяется дальше, более широкие массы отходом вообще от Торы, от изучения вообще. И я хочу тебе еще объяснить. Наш народ состоит из очень разных людей, разных по уровню, разных по своей роли в мире Всевышнего. И по большому счету корень всего этого – это те частицы души Адама, которые спускаются в наш мир, чтобы для исправления. И вопрос, откуда источник этой души, это висит вообще вся система исправления. И поэтому, то, что касается оставления Торы, наши мудрецы здесь, в Мидраш Эйхо и в Талмуде, тут привели две крайности. Как проявляется оставление Торы у людей самых, так сказать, упадших? Как проявляется оставление Торы у самых великих? Они учили Тору, пишет Шамран Тамран, они занимались Торой прекрасно, прекрасно. То есть так, что никто не мог понять. Вроде бы там было все в порядке. Никто не мог понять, почему это произошло. Пока не пришел Всевышний сам и поведал то, что не могли поведать ни мудрецы, ни пророки. Это такая тонкая вещь, что Тора была достаточно важной для них, чтобы открыть на нее благословение. А тогда это Дав, если я правильно помню, Пей или Пей Алиф, Масех Недарим, там есть Рам, это мне Рабей Нирин. Давайте сейчас вернемся. Мы сейчас говорим не о причинах отношения к храму самим по себе, о том, что нам надо исправлять сейчас, если мы хотим удостоить исправить те грехи, которые были причиной нарушения храмов, всем, чтобы удостоиться возвращения Шхины в Сион, восстановления храма и окончательного избавления. То есть на нас лежит очень четкая задача вернуться к Торе. Об этом просим постоянно этой брахе «Вашевейна вину ватаротеха». И тут я хочу подчеркнуть, что тут есть много разных уровней, и, безусловно, сам простой уровень, то, что вернуть вообще наш народ к изучению Торы, всех тех, которые оторваны от нее вообще, это к нашей беде, это большая часть нашего народа сегодня, не знают ни что такое Хумаш, ни что такое Мишна, ни что такое Гмара. Однако есть тут еще другой аспект. Аспект гораздо более, ну, скажем так, мы не можем заставить людей, которые далеки от Торы, учиться. Однако мы можем работать и исправлять самих себя. Поэтому если каждый из нас, говорю сейчас о каждом из нас, говорю, люди, которые верят во Всевышнего и верят в основу, в Тору, что она от Всевышнего, у каждого из нас, кто верит в нашу святую Тору, он верит в вечность того, что здесь сказано, мы должны продумать про себя, как мы можем и обязаны, и должны вернуться к Торе. Касается нас, наших детей. Это касается как людей, которые учатся постоянно и непрерывно, и тех, кто не учится. Это касается людей, которые поддерживают Тору. И по большому счету тут есть очень много аспектов. Это можно написать большую статью об этом, так сказать, на 20. Вот, я это сейчас делать не буду. Хочу просто коснуться нескольких аспектов. Самый возвышенный аспект, который, попросту говоря, из слов, то, что приводит Рав Хаим Фридлендер в своей статье, которую мы сейчас напечатали в последнем Бейрот, от имени Баха, является буквой закона. Это не является некоторым высшим достоинством. Что мы должны учить Тору ради того, чтобы достоиться присутствия Шхины среди нас. Это замысел учения Тора. Ну, это действительно это требование для больших людей, это не требование для людей небольших. Однако, давайте поговорим немножко вещи более ясные. Короче, есть, допустим, евреи, которые учат Тору просто так, из-за любопытство, это что-то уже, это важно. А есть более высокий уровень, когда человек изучает Тору, чтобы ее исполнить. Лоймен Матласа из Тюрекая. Рассказываем о всяких идущин, которые Талмуд вывел Деймайса, великое изучение, которое приводит к исполнению. Так вот, когда человек в своей учебе, он больше думает о том, чтобы то, что он изучает, он это исполнил. Исполнил. В этом уже есть возвращение к Торе. Возвращение к Торе. Не просто какие-то интересные книги, глубокие, радующие. Это Тора, это руководство к жизни, как мы должны жить. Когда человек растрачивает свое время, кроме необходимой учебы и других необходимых нужд, на поиски новостей, для того, чтобы это время потратить на то, что у него остается, и он прочел эти слова Ирмияу, решил для себя, что вместо того, чтобы садиться после работы перед экраном, даже кошерным экраном, я имею в виду, он пойдет в этот мидраш с книгой, и сядет с книгой дома, даже если очень устал. Вместо того, чтобы заснуть перед экраном, он заснет с книгой. Это уже этот человек исправит очень многое, потому что он вернул себя к Торе. Хочу коснуться еще одного аспекта этого. Мы сегодня упомянули этот аспект мельком. Это вопрос людей, которые поддерживают Тору. Тут есть об этом один стих в Мишле. Хочу немножко его коснуться. Этот стих мы говорим постоянно, после того, как кончаем читать Тору. Все сиди, когда мы читаем. Его все знают, этот стих знает наизусть. «Эц хаим ги намахзиким бо весомхэ мушар». Это третья глава Мишли, 18 стих. То есть Тора называется здесь «ги», это она. Она является древом жизни, она является для махзиким, что такое махзиким, и тот, кто держится за нее. Весумхея Маушар, а тот, кто поддерживает ее. Маушар это не больше счастья. Маушар это означает, что он крепко стоит на ногах. Так мой Шапир объяснял нам это понятие многократно. Есть у этого стиха много объяснений разных. Я хочу коснуться одного из них, когда весь стих говорит о людях, которые поддерживают Тор. Это вот он так. Есть человек, который поддерживает Тору, потому что он понимает, что этим самым он держится за древо жизни, и он сам на плаву. Он держится за древо жизни. Для него Тора это древо жизни. Потому что он держится за нее, как за спасательный круг. Да, он сам не может учиться полноценно, он поддерживает изучающих Тору самоотверженно. Для него это Тора – это древо жизни. И в силу этого он встанет, когда будет оживление мертвых. Есть другой уровень людей. Витумхея Маушар, он думает, что он поддерживает Тору. И не то, что она поддерживает его. Он думает, что он поддерживает Тору. Что без него, вот если он не поможет, так она развалится. Он делает одолжение, скажем так. Он делает лучший способ, никого не обижая. Его заслуга меньше. Он получает то, что называется маушар, то есть у него есть прочное существование. Ну вот, есть два уровня, томхэ маушар и махзихинба. Когда человек поднимает себя от уровня, то, что он думает, ощущает, он поддерживает то, на уровень понимания, он делает то же самое. Он понимает, что Тора поддерживает его. Он держится за Тору, чтобы Тора поддерживала его. Это уже возвращение к Торе. Это уже возвращение к Торе. По большому счету, абсолютно прав. Не раз приводили то, что пишет еще два великих мудреца Торы, Рабинский Гаон Спектр в своей статье «При Эц». И пишет также Марит Эль-Гази из великих мудрецов сефардских мудрецов Иерусалима 200 тому назад, что тоже сказано, что сказал Всевышний, я создал давно начало и сделал противосредство Тору, имеется в виду не только тех, кто учит, но и тех, кто поддерживает. Потому что для него, то есть это единственное средство, которое у нас есть, спасти дурного начала. Если он не учится, так если он поддерживает Тору по-настоящему, то у него есть средство против раковой опухоли дурного начала. А если он Тору не поддерживает, то у него нет средства против дурного начала. Так она, это начало его съест с потрохами. Знаете, я думаю, что мое сравнение дурного начала с раковой опухолью, оно очень такое нежное сравнение. То есть, когда у человека есть дурное начало, которое, у него нет средства Торы против него, он весь, это одна сплошная метастаза. Нет, у меня в некоторых местах есть метастазы. Он весь сплошная метастаза, потому что им всем правит дурное начало. Вот, когда мы сейчас говорим об исправлении отхода от Торы, это широчайшая тема, включает в себе много-много аспектов, которые мы сегодня при несколько важных, но можно там говорить подробнее. Человек, который учится меньше, он начинает учиться больше. Человек, который учится менее серьезно, учится более глубоко. Который хочет из Торы извлечь больше понимания, чтобы исправить себя. Из Торы хочет извлечь правильное знание законов, чтобы исполнить, когда усиляется. Вот это все возвращение к Торе. И тут нельзя пренебрегать каждым шагом, даже маленьким в этом направлении. Мы сегодня упомянули этот стих в книге Куэлет. Тот, кто прилепляется ко всем живым, для него есть уверенность, бетахон. Нам надо можно получить Куэлес, можно Куэлес? Нам надо еще наше возвращение к Торе, это изменение отношения к ней. Я хорошо помню, как где-то хорошие 25, даже больше лет тому назад, наша Ишива Ран в ночь Тиша Б'Ав говорила Борух Мордехай Израхи, дай Бог сил и здоровья. После этого говорили 25, говорил Рамой Шапира. Но до этого один раз приехал Борух Мордехай Израхи. У него есть такая, немножко помоложе, чем сегодня. Вот, но у него была такая мощь. Он кричал. Причем кричал не криком, а криком души. О ком говорится, что почему погибла страна, уже оставили Тора, о ком? О нас говорится. О нас говорится. У каждого из нас есть где себя исправлять. Мы упомянули сегодня стих в Коэлете, 9 глава, 4 стих. Сейчас прочту его и объясню его. «Ки ми ашер евхар אל כל החיים יש ביטחון. זה פרמה שהשיחה. תודה, הסתכלת, תון כאביש. תודה, נפיסה, כמי אשר יבחר, נפיסה, כמי אשר יבחר, נשתית את ניתק. כמי אשר יחובר, פסטנאו לו יצא חטא בית, נשתה יצא אינאצ'ה. Понятие «кри» и «ктив», как известно, Радак в многих местах объясняет смысл «кри» и «ктив». То есть написано здесь, тот, кто выбирает к живым, у него есть уверенность. А читаемый, тот, кто будет прикреплен к живым, у него есть уверенность. Я объясняю это очень просто. Есть вопрос, человек выбрал прилепиться к жизни, прилепиться к Торе. Тот, кто выбирает прилепиться к Торе, он выполняет заповедь Торы у Бахарта Бахаи, выбери жизнь, выбери жизнь. Однако в этом месте, в Коэлете, приводится אל כל החיים. כל החיים, אם יצא לדעו, באמת הכל, все живое. Это очень такое тонкое слово, כל החיים. И одно из объяснений его, как приводится даже в этой книгах, כל это даже немножко. Самая мелкая, буквально мелкая часть жизни, она к ней прилепится. אל כל החיים. כל החיים. Что это означает? В аспекте того, что мы сейчас объясняем. Когда человек живет так, что он не упускает никакую возможность прилепиться к Торе. Где больше, где меньше. Да, у него есть... Он вынужден заниматься заработком, у него идет, говорят кругом от других своих необходимых дел. Не от сидения в Фейсбуке, а в интернете имеется в виду. То есть проблемы в семье, то и все. У людей есть проблемы, это жизнь она непростая. Но при этом он каждый момент ищет, как прилепиться к жизни. Скоро Йосеф, наш учитель, Рабицка Зильбера. Он для нас должен быть большим примером, как прилепить себя к жизни. Как он будучи, всю свою жизнь тяжко работал, 12 часов в день, даже не будучи в лагере, чтобы не было необходимости работать в шаббат. При этом всегда, всегда, каждый свободный момент он использовал для учебы. Это должно быть для нас большим примером. То, что приведено в воспоминаниях, как он бегал с ведрами с водой в лагере, чтобы сэкономить 15 минут в час, чтобы 15 минут в час мог посидеть и поучиться. Я не думаю, что легко бегать с ведрами 12 часов в день. Легче идти. Он пишет об этом, что так он ему удавалось в течение дня учиться 3,5 часа в лагерь. Когда мои сыновья были маленькими, съезд детей, которые там окончали мишнайот, учили мишнайот для воскресения душ детей, которые погибли во время катастрофы. Был большой съезд детей. Бенинея ума в Иерусалиме. Пришел Рабицек Зильбер с коромыслом и с ведрами и показал им, как он бегал с водой, чтобы учиться. Это мне сын рассказал. Можно было лет 9-10. Это значит, как надо прилепиться к жизни. И у нас нет возможности делать истинную чуву, из-за того, что мы вышли из состояния оставления Торы и вернулись к изучению ее, к поддержке ее, постижению, пониманию важности ее. Это вопрос, что сказано в Коэлете, Евхар, человек должен выбрать жизнь, выбрать возвращение к Торе. Если он это выберет, то он исполнит также то, что мы читаем Ехубар. Тогда он прилепится к Торе учебой, поддержкой, исполнением ее. И это когда каждый из нас сделает то, что он может в отношении своего себя, своей семьи, своих близких, всего нашего народа. И в частности, то, что можем и обязаны делать и мы, касается также и женщин, которые есть большая сила в этом, когда помогают своим мужьям и детям, даже сила молитвы, чтобы, когда мы просим Всевышнего, чтобы он вернул нас к Торе, чтобы мы понимали, что это излечение корня изгнаний. Излечение корня изгнаний. Всего хорошего, good job.